В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 марта, Цхинвали, Сухуми, 8, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская сторона покинула встречу в Эргнете. Осетинская не выдает родственникам тела Арчила Татунашвили.
Мы готовы продолжить рассмотрение других важных вопросов после того, как тело Татунашвили будет передано грузинской стороне.
В Цхинвали обсуждают возможность создания офшорных зон в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Южная Осетия уже является внутренним российским офшором для российских же капиталов, действующих на территории других подобных образований.
На Донбассе, например. Именно этими регионами и будет ограничено это сотрудничество.
Через 3 месяца в Лондоне абхазская сборная по футболу будет защищать свой титул чемпионов мира по версии CONIFA.
Мы 30 мая уже должны выехать в Лондон. До 12 числа мы там будем. У нас минимум должно быть 2 сбора.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Слова Путина о новейших ракетах иллюстрированы кадрами 2007 года. В Польше вступил в силу так называемый закон о Холокосте. Президент России Владимир Путин в четверг в 14 раз выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. Оно прошло не в Георгиевском зале Московского Кремля, а в Большом Манеже, чуть меньше, чем за 3 недели до президентских выборов в России. Значительную часть своей речи Владимир Путин посвятил планам по развитию России до 2024 года. Именно тогда истекают полномочия президента, которого изберут в марте. Путин, в частности, поручил увеличить внутренний валовый продукт в 1,5 раза. Он также заявил, что к концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб 80+, по средней продолжительности жизни населения. Глава государства затронул проблемы социального обеспечения населения, развития городов и транспортной инфраструктуры, улучшения жилищных условий. Он также много говорил об инновациях, развитии беспилотного транспорта, разработке искусственного интеллекта и подготовке современных кадров. В конце своей речи президент рассказал о новых образцах ядерного вооружения, созданных в ответ на расширение Соединенными Штатами систем противоракетной обороны. Он сказал следующее.
Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути, новых видов стратегического оружия, это не задел времен Советского Союза. В ходе работы мы, конечно, опирались на некоторые идеи наших гениальных предшественников. Но все, о чем я сегодня сказал, это новейшие разработки последних лет.
Во время речи президента России Владимира Путина о новом ядерном оружии страны был использован компьютерный ролик 11-летней давности. Кадры, на которых изображено разделение головной части баллистической ракеты «Сатана», использовали в программе «Ударные силы» на Первом канале в выпуске «Царь-ракета» от 25 сентября 2007 года. В выступлении Путина кадры из этого видео использовали для иллюстрации нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой под названием «Сармат». Кроме этого, СМИ обратили внимание на то, что ядерная ракета в ролике Первого канала поражает американский город Сент-Питерсберг в штате Флорида. Британская газета Daily Star пишет, что Флорида – одно из любимых мест отдыха президента США Дональда Трампа. В своем послании к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия скоро примет на вооружение новейшие ядерные ракеты, которые смогут преодолевать американскую систему ПРО.
Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше в четверг вступил в силу закон, который предусматривает наказание за обвинение польского народа в преступлениях, совершенных нацистской Германией. Это стало частью более масштабных усилий националистических властей Польши по использованию истории для защиты чести и гордости страны. В течение многих лет польские чиновники пытались бороться с такими выражениями, как «польские лагеря смерти», которые иногда используются за границей в отношении концлагерей, построенных нацистской Германией на оккупированной территории Польши во время Второй мировой войны. Некоторые поляки опасаются, что по мере того, как война станет станет все более отдаленным событием, новые поколения ошибочно будут считать, что поляки были виновниками Холокоста. Закон вызвал кризис в отношениях Польши и Израиля. Пережившие Холокост и официальные лица опасаются, что истинная цель закона состоит в том, чтобы подавить исследования в отношении поляков, которые принимали участие в убийствах евреев во время Второй мировой войны. Польские официальные лица отрицают это. Они настаивают на том, что закон, в котором содержится призыв к тюремному заключению сроком до 3 лет, будет наказывать только тех, кто публично и вопреки фактам обвиняет весь польский народ в преступлениях, совершенных немцами. Полиция Словакии задержала итальянского бизнесмена Антонио Вадало в рамках расследования первого в истории страны дела об убийстве журналиста Яна Куцака. Вместе с предпринимателем в городе Михайловце на востоке страны были задержаны его брат Бруно Вадало и кузен Пьетро Катроппа. После допроса задержанных полиция примет решение о мере пресечения. Антонио Вадало был главным фигурантом расследования Куцака, подозревавшего словацкие власти в связях с итальянской преступной группировкой «Ндрангета». В общей сложности полиция Словакия задержала 7 человек в четверг в рамках расследования убийства журналиста. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу главы полиции Тибора Гаспара. Он сообщил, что полиция провела обыски в ряде домов Восточной Словакии, принадлежащих лицам, которые могли быть заинтересованы в убийстве Куцака. Журналист был застрелен вместе с его девушкой на прошлой неделе в своем доме. Обыски прошли у итальянских бизнесменов с предполагаемыми мафиозными связями, о которых писал Куцак в своей последней посмертно опубликованной статье. В частности, по данным Куцака, Вадало, имеющий тесные связи с итальянской мафией, в начале 2000-х сбежал из Италии от полицейского преследования в Словакии, где организовал совместный бизнес с бывшей моделью и помощницей премьер-министра страны Марией Трошковой. Расследование Куцака осталось незавершенным из-за его убийства. Сама Трошкова уже объявила, что уйдет в отставку на время расследования смерти журналиста. Гигант нефтеиндустрии, американская компания ExxonMobil, закрывает совместные геологоразведочные работы с Роснефтью. До введения западных санкций компания считала их наиболее перспективными в своем инвестиционном портфеле. Вскоре после прихода к власти администрации Обамы ExxonMobil по соглашению с Роснефтью вложила более 3 миллиардов долларов в разведку глубоководных месторождений нефти в Арктике и других регионах.
Спасибо. Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Грузинская сторона покинула сегодня встречу в Эрнете в связи с позицией руководства самопровозглашенной республики Южная Осетия. Цхинвали не выдает родственникам тело Арчила Татунашвили, погибшего 23 февраля при невыясненных обстоятельствах в Цхинвальской больнице. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Очень сложное заседание было, сказал глава аналитического департамента СГБ Грузии Кахабер Кемуклидзе журналистам, ожидавшим завершения встречи в Эрнете более 4 часов. Но встреча не завершилась, она была прервана в знак протеста грузинской стороны, сообщил Кахабер Кемуклидзе.
Мы поставили 2 вопроса. Когда семья получит тело Татунашвили, когда смогут 2 граждан Грузии, Ливан Куташвили и Иосиф Павлиашвили, покинуть оккупированную территорию Ахалгори? За 3,5 часа дискуссии мы ни на один из этих вопросов не получили четкого ответа. Выслушав все, мы решили временно прервать эту встречу, исходя из того, что для центральных властей дело Татунашвили, инцидент, имевший место 22 февраля, имеет крайне большое значение. Мы готовы продолжить рассмотрение других важных вопросов после того, как тело Татунашвили будет передано грузинской стороне.
По словам Кахабера Кемуклидзе, представители юго-осетинской стороны ничего нового не сказали. Они ждут ответа экспертизы из России, по получению которого тело будет передано родственникам. Но когда это произойдет, неизвестно. Глава делегации миссии наблюдателей ЕС Эрик Хёг выразил надежду, что встреча в Эрнете состоится по возможности скорее и что в вопросе Татунашвили будет достигнут прогресс. Эрик Хёг попросил грузинских журналистов с пониманием отнестись к тем ограничениям, которые сегодня были установлены для них. Журналистов попросили не задавать вопросы, что вызвало их возмущение. Не обошлось без инцидента, рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Абциаури.
Это случилось тогда, когда журналисты попытались взять комментарий у представителя юго-осетинской стороны Мурата Джиоева. Перед нами живую стену образовали представители миссии наблюдателей Евросоюза и службы госохраны. Была такая маленькая стычка, а в это время Мурат Джиоев без комментариев ушел в сторону Цхинвали.
Волнения по поводу смерти гражданина Грузии продолжаются и в Тбилиси. Представители власти и гражданского сектора ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Сегодня представители НПО встретились с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеваном Цихалашвили. Представители правозащитных НПО считают, что Грузия должна внести иск против России в Страсбургском суде. О других шагах говорит НПО «Кавказский дом» Георгий Канашвили.
Не от случая к случаю трагедия, а между ними нужно, чтобы государство еще более активно работало с международным сообществом, чтобы показать, перед какими проблемами стоят грузины в районах Ахалгори, Цхинвали и Гали.
Специальной резолюцией намеревается парламент Грузии отреагировать на смерть Арчила Татунашвили. Сегодня парламентское большинство инициировало проект документа, говорит один из лидеров правящей силы «Грузинская мечта» депутат Арчил Талаквадзе.
Мы требуем незамедлительной передачи тела Арчила Татунашвили, а также основательное расследование факта с участием международных партнеров. И что самое главное, необходим допуск международных механизмов по защите прав человека и безопасности на оккупированных территориях.
На принятии более жесткой резолюции настаивает оппозиционная европейская Грузия. Они предлагают составить список Отхозория Татунашвили, который позволит ввести санкции в отношении лиц, которые подозреваются в похищениях и убийствах граждан Грузии в условиях российского оккупационного режима. Позиция правящей силы по данной инициативе пока неизвестна. Обсуждать текст резолюции по делу Татунашвили в парламенте планируют 7 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Цхинвали обсуждают возможность создания офшорных зон в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов предложил российским экспертам обсудить реалистичность этого проекта.
На днях «Спутник» опубликовал статью блогера Ивана Данилова под названием «Русские офшоры. Южная Осетия и Абхазия могут заработать и помочь союзнику». Россия и молодые республики могли бы заработать, став тихой гаванью для капиталов, которым не хочется уходить под колпак американского Минфина, отмечает автор статьи. По его мнению, успешная реализация проекта русских офшоров обеспечит Южную Осетию и Абхазию важным источником доходов, а у России появится дополнительный источник инвестиций и международного влияния. Мне кажется, «Спутник» опубликовал статью не случайно. В Южной Осетии любят подобные темы, которые как бы живописуют радужные перспективы республики, показывают великие возможности, которые лежат прямо под ногами. В самом деле, вот бы здорово стать офшором. Куда бы, как на Виргинские острова, стекались на хранение денежки со всего света. Маленькая республика могла бы счастливо зажить на маленький процент от этой кучи денег. Подкупают эти истории еще и тем, что в них Южная Осетия – часть большого мира. Гостеприимная республика, куда без опаски приезжают люди отовсюду. И здесь автор статьи попал в десятку. Это совпадает с тем, о чем мечтают здешние люди. Российский экономист, сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев объясняет, почему офшор наподобие Виргинских островов в Южной Осетии не получится.
Нужна как минимум какая-то репутационная составляющая в качестве нормального государства, где действуют законы, и той страны, которая хотя бы не находится в зоне потенциального конфликта. Для того, чтобы иметь нормальный офшорный статус, нужна история определенная. История банковского бизнеса, который уже находится на территории этих республик на протяжении не одного десятилетия. Такого нету. То есть надо отстраивать полностью все институты.
Но все-таки офшор возможен, говорит Александр Караваев. Более того, Южная Осетия уже является внутренним российским офшором для российских же капиталов, действующих на территории других подобных образований.
На Донбассе, например. Именно этими регионами и будет ограничено это сотрудничество. Вот в чем дело. То есть мы можем говорить, допустим, о внутренних офшорах для операций, которые могут быть сомнительные не с точки зрения российских фискальных и контролирующих ведомств, а с точки зрения того, чтобы отчетность российских компаний, которые проводят операции, допустим, вот в этих зонах, была как бы очищена с точки зрения международного аудита. Ну, то есть, получается, здесь, грубо говоря, перевод денег из серой зоны, такой вот полулегальной, в квази-нелегальную, потому что ДНР и ЛНР – это зона конфликта, это территория под санкциями, да?
То есть это такой офшор, в который деньги не выводят из-под контроля российского государства, а наоборот, деньги туда заходят с его разрешения. Что в этой истории хочется отметить? Республика медленно, но верно влезает в серую зону, становится неким задним двором России. Трудно сказать, почему так происходит. Это от желания благодарной республики или ее руководства быть полезной для России даже ценой репутационных издержек. Или может это такой поиск новых возможностей без оглядки на этическую сторону вопроса. Хорошо, если это способ заработать какие-то капиталы, развить территорию, говорит руководитель исследовательского центра РАМКОМ Денис Соколов. Но, увы, так получается далеко не всегда.
Ну, что ты на этом заработаешь? Понятно, что это никакого отношения к развитию территории не имеет, это имеет отношение к заработкам там, конкретных людей. То есть понимаешь, что от того, что там компании работают с Донбассом, с Южной Осетии, в Южной Осетии нет никакого трафика ни товарного, ни финансового, правильно?
Александр Карываев убежден, что южным осетинам надо мечтать не об офшорах.
То есть здесь немножко ставим локомотив не на том месте, на котором он должен стоять. То есть впереди все-таки идет экономическое развитие, проекты модернизации региона, институты развития, постепенный рост экономического достатка и уровня жизни, и затем уже, то есть вот уже на это нанизаны такие сферы, как банковская деятельность, банковские услуги со всеми вытекающими особенностями.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. В Боржоми прошла акция протеста недовольных решением председателя городского собрания Зазы Чачанидзе отказать слушающим местной мэрии в повышении зарплат. Участники митинга обвинили его в сговоре с представителями национального движения и потребовали его отставки. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
С раннего утра на улицах города Боржоми появились спецмашины с представителями правоохранительных органов. Полицейские окружили здание местного городского собрания и мэрии и на протяжении всего дня не пропускали в здание посторонних. Причиной мобилизации правоохранителей стала угроза продолжения вчерашнего физического противостояния между членами оппозиции и правящей партии, представляющими городское собрание Боржоми. В свою очередь, противостояние спровоцировало запрос о повышении зарплат служащим мэрии, направленный из городского управления в Сакрыбулу Боржоми несколько месяцев назад. Оппозиция, представленная в Сакрыбулу в большинстве, в повышении зарплаты служащим мэрии отказала. В ответ на это члены фракции «Грузинская мечта» объявили бойкот и не участвовали в последних четырех заседаниях. Поэтому постановление о повышении оклада сотрудникам мэрии не утверждалось на протяжении двух месяцев. И все это время 120 служащих муниципалитета не получали зарплату. Вчера депутаты Сакрыбула от правящей партии все же явились на заседание. Но вопрос, поднятый мэрией Боржоми, большинством голосов снова был отклонен. Тогда и начались взаимные оскорбления представителей оппозиции и правящей партии. Несколько раз они перерастали во взаимные физические оскорбления. Досталось и депутату парламента от национального движения Нике Мелия, который прибыл в Боржоми поддержать своих коллег. Под вечер на внеочередном заседании Сакрыбулу 13 депутатов от «Грузинской мечты» снова поставили на голосование вопрос повышения зарплаты служащим мэрии. И в этот раз к ним присоединились 4 депутата от Альянса патриотов, которые до этого несколько раз голосовали против. Таким образом, набралось большинство, которое проголосовало за повышение зарплаты служащим мэрии. Однако председатель Сакрыбула Заза Чачанидзе, который также представляет Альянс патриотов, пошел против воли однопартийцев и отказался подписывать принятое постановление. Сегодня же вчерашние события получили свое продолжение. Председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Заза Габуни обвинил в создании напряжения вокруг этого вопроса председателя нацдвижения Нику Мелия.
Вчера почву для эскалации событий создало ваше из сэр город Яни прибытие в Боржоми для придания вопросу политической окраски.
Между тем, обстановка в Боржоми продолжает накаляться. Сегодня возле здания районной управы на акции, организованной представителями грузинской мечты, собрались те, кому было отказано в повышении зарплаты и потребовали отставки Зазы Чачанидзе. Местный депутат от грузинской мечты Ираклий Кверкелия обвинил председателя Сакрабула в сговоре с представителями национального движения.
Мы пришли на заседание, проголосовали, приняли решение большинством голосов. Однако господин Заза Чачанидзе руку не поднял. У нас не осталось другого пути.
Сам Заза Чачанидзе называет эти обвинения абсурдными. Свое решение он объясняет тем, что не считает необходимым практически удваивать зарплаты чиновникам, поскольку эти суммы можно потратить на развитие города. Уходить в отставку он тоже не намерен.
Они не имеют права отстранять председателя городского собрания. Сами подумайте, кто в действительности организовывает саботаж? Планируют остановить уборочную технику, учебу в школах, детских садах. Сегодня я говорю о том, что они сделают завтра. Вот увидите.
Подобные заявления сегодня делали и лидеры партии «Европейская Грузия» и «Национальное движение». Оппозиционные политики утверждают, что таким образом грузинская мечта планирует вернуть свое влияние в единственном в стране Сакрабулу, где она представлена в меньшинстве. Что касается участников акции, они планируют продолжить ее до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Наступило время обзора абхазской прессы. В Сухуми для нас его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Почему в интернете некоторые считают своим долгом обливать грязью друг друга, напрочь забывая о собственном достоинстве? В нашем маленьком общественном пространстве вся эта грязь обладает гораздо более разрушительным действием, чем в огромной стране, способствуя деградации чувства чести, пишет Надежда Венедиктова. Ее статья опубликована на сайте Осарки. Если в ближайшие годы в народе не заработает инстинкт самосохранения, то, по ее словам, будущее будет печальным. Социальное неравенство возрастет до критической точки. Преступность и наркотики станут еще более привлекательным средством заработка. Она надеется на тех, кто сохранил свою честь. Эти люди должны объединиться и прийти в политику, чтобы изменить жизнь людей. Информационное агентство «Абхазия Информ» публикует интервью председателя Национального банка Республики Абхазия Беслана Баратели. На вопрос, как опубликование списков должников Сбербанка сказалось на ситуации с возвращением кредитов, Беслан Баратели ответил так. В первую очередь это подстегнуло заемщиков, по которым готовились материалы для передачи в суд. Люди стали приходить с предложениями о реструктуризации, погашении или частичном погашении задолженности. Со дня опубликования списков было погашено 518 тысяч рублей. Однозначно утверждать, что это произошло только благодаря опубликованию списков, я бы не стал. Он уточнил, что сейчас приоритет задача – вывести Сбербанк из зоны убытков. Для того, чтобы Сбербанк мог бесперебойно осуществлять свою деятельность, Нацбанк предоставляет кредиты Сбербанку. Сбербанк сокращает свои убытки, и в планах у нас уже летом выйти на ноль, а может даже получить прибыль. Что же касается нового руководства, то сейчас об этом говорить рано, пока там трудятся служащие Нацбанка. За период работы временной администрации населению были предложены кредиты. 14 ноября 2017 года кредитами воспользовалось 2559 человек. Было несколько человек, которые забрали свои депозиты, несколько миллионов рублей, и все. Тут ситуация ровно обратная. С начала оздоровления банка люди принесли и разместили в банке 344 миллиона рублей, сообщил Беслан Баратели. Газета «Акуа Сухум» сообщает, что Минздрав реализует в республиканской больнице целевые программы по оказанию специализированной высокотехнологичной медпомощи, за получением которой граждане Абхазии чаще всего выезжают за пределы республики. Об этом заявил министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнакия. В рамках государственной целевой программы по лечению граждан Абхазии в медучреждениях России за счет средств государственного бюджета в 2016 в году за получением высокотехнологичной медицинской помощи выехало 755 человек, в 2017 году 600 пациентов. Речь идет в основном о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В грузинском страховании намечается революция. С сегодняшнего дня должны быть застрахованы автотранспортные средства, зарегистрированные за рубежом, пересекающие границу Грузии. Параллельно вводится система обязательного страхования в отношении третьих лиц для владельцев объектов массового скопления людей. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Владелец автотранспортного средства, зарегистрированного за рубежом, при пересечении границы Грузии обязан купить один из четырех страховых пакетов, цена которых варьируется от типа средства передвижения. К примеру, страхование легкового автомобиля сроком от 1 до 15 дней обойдется в 30 лари, 30-дневная страховка – 50 лари, а сроком на 3 месяца – 90 лари. Полис сроком на 1 год обойдется владельцу в 295 лари. В случае отсутствия страховки владелец будет оштрафован в зависимости от массы автомобиля в пределах от 100 до 200 лари. Страховку можно будет приобрести при пересечении КПП Грузии, а также в аппаратах быстрой оплаты и банковских отделениях всех страны. По словам председателя правления Ассоциации страховых компаний Девиха Чинашвили, поступившие взносы будут направляться в единый солидарный фонд, в который будет включена любая изъявившая желание страховая компания. Как премиальный, так и покрытие ущерба будет покрываться из средств фонда.
Компании создали единый центр, который финансируется на равных паях. Он будет функционировать по принципу одного окна. То есть и продажа страховок, и покрытие ущерба для наших граждан будет происходить централизованно, что снимает массу вопросов. Не будет происходить так, что застрахованные в разных компаниях клиенты получат различные объемы компенсации. К тому же избежим случаев, когда граждане других государств беспрепятственно покидали страну в случае нанесения ущерба, и это происходило не раз.
Как продолжал Девиха Чинашвили, автомобили, зарегистрированные на территориях Абхазии и Цхинвальского региона, не будут рассматриваться как иностранные. В целом, исходя из опыта реформы, уже с будущего года планируется внедрение системы всеобщего автострахования и для местных владельцев. Также с 1 марта, согласно постановлению правительства, обязательное страхование вводится для владельцев торговых центров, рынков, ярмарок, гостиниц и домов отдыха вместимостью свыше 100 койко-мест, а также автозаправочных станций. При этом объем страхового возмещения за ущерб, нанесенный жизни одного гражданина во время одного конкретного случая, составит 30 тысяч лари, а размер возмещения ущерба за имущество работающего на объекте предпринимателя определен в размере 15 тысяч лари. В то же время общая сумма страхового возмещения не должна в течение года превышать 15 миллионов лари. По словам Девиха Чинашвили, новшество позволит систематизировать выплату страховых компенсаций для объектов массового скопления людей. Однако, по признанию эксперта, законодательный акт требует доработки.
Правительство вводит систему обязательного страхования для объектов с повышенными рисками. В то же время в перечень объектов массового скопления людей пока не попали стадионы, концертные залы и кинотеатры. Вопросы есть к тому, почему гостиница вместимостью в 90 человек не попала в список и прочее. Расширение списка является прерогативой парламента, и мы рекомендовали правительству инициировать поправки, в которые обязательно должны попасть и учебные заведения, и заводы.
Что касается необходимости страхования товаров арендаторами торговых площадей, то, по словам эксперта, выплаты в 15 тысяч лари могут удовлетворить большую часть торговцев, а для тех, у кого имеется более солидный торговый бизнес, придется отдельно страховать свое имущество. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
До выдачи тела гражданина Грузии Арчила Татунашвили и разрешения на свободное передвижение двум жителям Ахалгория Ливану Куташвили и Иосифу Павлиашвили, грузинская сторона не намерена участвовать в эргенетских встречах. 85-я по счету встреча была прервана после 3,5 часов переговоров из-за нежелания югостинской стороны назвать конкретную дату выдачи тела Татунашвили семье. «Грузинская мечта устраивает в Боржоми саботаж и организует насильственные действия», заявил сегодня в связи с событиями в Боржоми представитель оппозиционной фракции «Европейская Грузия» в парламенте Елена Хаштария. По ее словам, «мы имеем дело с неслыханной и чрезвычайно серьезной проблемой. В регионе, где грузинская мечта проиграла выборы, стараются насильно изменить волю народа. Заявление, что там следует провести новые выборы, свидетельствует именно о том, что это является политической повесткой дня, политическим заказом. Нельзя допустить, чтобы там, где правящая партия не может добиться своего, достигла задуманного насилием», заявила оппозиционный депутат. Вчера в городском собрании муниципалитета Боржоми несколько раз в течение дня произошло противостояние. В Сакребуло было запланировано рассмотрение вопроса увеличения зарплат сотрудников мэрии. По информации местной телекомпании, из 26 депутатов 11 от грузинской мечты поддержали инициативу, а 15 оппозиционных депутатов высказались против. Из-за недостаточного количества голосов этот вопрос провалился, после чего последовал протест сотрудников мэрии. Они сегодня анонсируют забастовку и широкомасштабные акции. С утра в Боржоми было мобилизовано большое количество сотрудников правоохранительных органов. В поселке Ахалгория под мостом было обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщил на брифинге в Цхинвале председатель Госкомитета информации и печати самопровозглашенной Республики Южная Осетия Марина Катаева. Она уточнила, что СВУ было обнаружено местными жителями, фамилии которых в интересах следствия пока не разглашаются. Устройство состояло из кусков магнита, взрывчатого вещества и проводов. И все это было скреплено между собой изолентами к мобильному телефону, сказала Катаева. По ее словам, в настоящее время правоохранительными органами республики ведется расследование инцидента. Надо отметить, что мост, под которым было обнаружено взрывное устройство, единственный, который соединяет поселок с остальной частью республики. Взрывное устройство было обнаружено у опор моста, пояснила Катаева, добавив, что приняты меры по усилению безопасности по всему периметру де-факто границы. По ее мнению, обнаруженное взрывное устройство связано с планировавшимся Арчилом Татунашвили диверсиями, так как по имеющейся оперативной информации правоохранительных органов он готовил провокации в преддверии выборов президента Российской Федерации в Южной Осетии. Мэрия Тбилиси с сегодняшнего дня начинает реализацию пилотного проекта, в рамках которого вывозить мусор с 32 улиц грузинской столицы будут в ночное время, информируют новости Грузии. Реализация проекта начнется с одного из центральных районов города, Вакийского, а постажать мусорные баки будут после 22.00. Столичные власти рассчитывают, что нововведение поможет обеспечить чистоту улиц и решить проблему автомобильных пробок. Для успешной реализации проекта необходима максимальная включенность общественности. Это подразумевает, что контейнеры должны наполняться не в дневное время, а после 21.00, отмечают в мэрии.
С новостями из пражской студии был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вторую часть нашей программы мы начинаем с новостей за пределами нашего региона. Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию, за 17 дней до выборов пообещал России новые ядерные ракеты. Он рассказал о малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановке, которая, по словам президента России, может быть помещена в крылатую ракету и обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для ПРО и ПВО. С подробностями Любовь Чижова.
В первой короткой части своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин сообщил россиянам, что в целом в стране все хорошо. Строится доступное жилье, дороги. Вскоре Россия станет логистическим центром планеты. Пообещал, что медицинская помощь станет еще качественнее, чем сейчас. Пообещал создать специальную программу по борьбе с раком. Президент рассказал, что в стране вырос урожай. Стало производиться больше говядины, молока и овощей. а потом перешел к главному – новым военным разработкам, которые производит Россия из-за выхода США из договора по ограничению стратегических ядерных наступательных вооружений. Именно новейшему российскому оружию – межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», ракете с малогабаритной ядерной сверхмощной энергоустановкой, гиперзвуковому авиационно-ракетному комплексу «Кинжал», беспилотным подводным ядерным аппаратом, Путин посвятил большую часть своего выступления, оживленно демонстрируя все это на большом экране.
Важнейшим этапом разработки современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы уже поняли наверняка, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. И более того, 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2000 километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему «Кинжал». Но и это еще не все, о чем я скажу сегодня. Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением, планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены. Еще раз повторю, что мы неоднократно говорили нашим американским и европейским партнерам-членам НАТО о том, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной ПРО-США. Говорили об этом и в ходе переговоров, и даже публично. Для чего мы это все делали? Для чего мы это говорили? Мы не делали, как видите, никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров к переговорам. Повторяю, это был 2004 год. Даже удивительно, но несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались там в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, но все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.
По мнению военного аналитика Александра Гольца, первая часть выступления Путина, в которой он обещает России экономическое процветание, никогда не будет выполнена, потому что Россия вновь ввязывается в дорогостоящую гонку вооружений.
Более или менее понятно, что оказавшись в международной изоляции, которая усиливается, Россия действует как дворовый хулиган. Дружи со мной или по морде дам. Вот, ну, грубо говоря, вот смысл этого послания.
А есть ли вот в России такое оружие, которым хвастался Путин, вот эти разработки, которые он показывал, или это только такой пропагандистский ход?
Ну, этого мы конечно, не знаем. О некоторых таких разработках, ну, в частности, о планирующих крылатых ракетах или о оружии судного дня, подводных, беспилотных подводных аппаратах, которые могут уничтожить как восточное, так и западное побережье США, что-то утекало. Опять-таки, мы не можем сказать, была ли это намеренная утечка с целью запугать. Принципиально какие-то новые вещи – это крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой. Тогда надо исходить из того, что российские ученые, конструкторы решили принципиальную задачу о ядерной энергетической установке для летательного аппарата, что является суперпрорывным исследованием. Опять-таки, мы не можем ничего... Ни в открытых на сей счет не было. И это как может быть как и блеф, так и суровая реальность. В любом случае, более или менее понятно, что Россия основывает свою внешнюю политику на военных угрозах. Потому что то, что говорит, что это ответ на американское развертывание ПРО, вещь смешная. Американские ракеты ПРО не могут угнаться за российскими стратегическими ракетами даже в их нынешнем состоянии, а не говоря уже об этих перспективных фантастических видах оружия. Это попытка напугать планету, и реакция на нее будет совершенно очевидна. Россия втягивается в невиданную, я думаю, даже несопоставимую с эпохой Советского Союза гонку вооружений. И поэтому вся первая часть выступления Владимира Владимировича Путина не имеет ровно никакого значения.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Ранее сообщалось, что послание Владимира Путина должно стать богатым на предвыборные обещания кандидатов в президенты. В Кремле этого и не скрывали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перспективы на будущее в послании совпадают с программой Путина на предстоящих выборах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу и возвращаемся с Хинвали, где городской суд признал отказ в регистрации партии МСИК со стороны Минюста законным. С подробностями Жанна Тарханова.
Хинвальский городской суд отказал в удовлетворении иска партии Машиг к Минюсту. Судья признала отказ в регистрации партии законным и обоснованным. Лидер Машиг Ботаз Гоглоев распространил заявление, в котором обратил внимание на то, как шло судебное разбирательство. По его словам, из-за многочисленных нарушений законодательства Южной Осетии о политических партиях рассмотрение суда откладывалось 4 раза. В заявлении партии говорится, цитата, «Мотивировочная часть отказа в регистрации политической партии, составленного Минюстом, изначально носила формальный и исключительно дилетантский характер. В условиях беспристрастного и справедливого рассмотрения иска мы с большой долей вероятности могли рассчитывать на успех, так как и сам представитель ответчика в ходе судебного слушания во всеуслышание как минимум по 3 пунктам отказа заявляла о том, что они не являются основанием для отказа в регистрации политической партии». Конец цитаты, говорится в заявлении. По словам Ботаза Гоглоева, цитата, «принцип состязательности сторон фактически растоптан». Получить комментарий адвоката партии Тамары Есеновой сегодня не удалось, она весь день не отвечала на звонки. Министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева в разговоре с «Эхом Кавказа» была скупа на комментарии.
Я скажу в целом, не касаясь деталей, что были нарушения в учредительных документах.
Суд несколько раз откладывал заседание, поскольку Минюст вовремя не представил образцы регистрационных документов партии, которые должны были быть утверждены ведомством и опубликованы в СМИ. Кроме того, суд затребовал у ответчика дополнительные документы, в частности, список учредителей, которые партия Машиг должна была представить Минюсту. Представитель министерства утверждал, что списки представлены не были. Залина Лалиева говорит, что ведомство представило все необходимые документы в суде.
Документы, которые нужны были для вынесения решения в суд, они были представлены Минюстом.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев полагает, что отказ в регистрации партии, цитата, не связан с генеральной линией государства по сокращению количества политических организаций.
Надо вообще-то взять это решение, хотя бы узнать, по какой причине, значит, Верховный суд отказал. На самом деле, если эта политическая партия настроена как бы доводить ее до конца, то ясное дело, или подавать апелляцию по восстановлению своих законных прав, если они их так считают, или же исправлять те допущенные ошибки, которые привела Министерство юстиции, и провести заново сейф, заново пройти процедуры регистрации. Если же им откажут, то тогда да, в принципе, тогда уже можно говорить о том, что их права нарушаются. Надо, чтобы было решение, если какое, и мотивировочное, и его часть, на каком основании мы отказываем. То есть это надо как бы учитывать.
Между тем, в заявлении партии говорится, что Машиг не намерен отказываться от политической деятельности. Незарегистрированная Минюстом партия намерена заключить союз с одной из зарегистрированных политических объединений, чтобы принять участие в парламентских выборах 2019 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
В грузинском законодательстве в скором времени появится статус многодетной семьи. Сегодня об этой инициативе говорили на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной помощи. Чего ждать в будущем семьям, в которых растет четверо и более детей, расскажет Анастасия Славинская.
Понятие «многодетная семья» в грузинском законодательстве не существует с 2006 года. До того, как этот статус был отменен, к многодетным относили семьи с семью и более детьми. Сегодня авторы законопроекта предлагают опустить эту планку до четырех. А как Изуидзе, глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной помощи, рассказал «Эху Кавказа» о том, какими льготами смогут воспользоваться эти семьи.
На первом этапе многодетным семьям будет выделено 3,5 миллиона лари на коммунальные нужды. Ежемесячная льгота составит 20 лари для семьи, где растет 4 ребенка, а на каждого последующего ребенка плюс 10 лари. В настоящее время у нас такое предложение.
Трудно назвать это мизерное пособие предложением, от которого нельзя отказаться. А как Изуидзе признает это и говорит, что возвращение статуса скорее символический жест со стороны властей. Однако он обещает, что на этих 20 лари поддержка многодетных семей не закончится.
Главное это то, что мы определим статус. После этого люди с этим статусом смогут воспользоваться различными программами. Например, дети из многодетных семей смогут посещать продленку, чтобы их родители могли полноценно заниматься своей профессиональной деятельностью. Если говорить о дошкольном образовании, это садик вне очереди. Также идет речь о вовлечении детей в различные кружки и спортивные секции.
Полный социальный пакет, которым смогут воспользоваться многодетные семьи, пока не утвержден, говорит Заидзе. На протяжении многих лет аппарат народного защитника выступал с рекомендацией определить статус многодетных семей и разработать программы поддержки для них, напоминает заместитель омбудсмена Экос Хиладзе. Количество многодетных семей в стране достаточно большое. Сегодня программы поддержки для них очень разнятся. В основном это решается на уровне органов местного самоуправления. У всех у них разработана своя практика оказания помощи. Именно поэтому важно, во-первых, определить статус, а затем заняться разработкой и развитием программ. Говорит заместитель омбудсмена. С рекомендацией поддержать многодетные семьи ранее выступал Институт развития свободы информации. В основу исследования, которое было проведено им в марте прошлого года, авторы взяли прогноз ООН, согласно которому к 2050 году население Грузии может сократиться до 3 миллионов человек и меньше. Впрочем, говорит Гога Тушурашвили, представляющий Институт развития свободы информации, те льготы и пособия, о которых говорят власти, сегодня не смогут что-либо изменить.
Когда речь идет о проблеме такого масштаба, 3,5 миллиона лари – это слишком мало. В нашем исследовании мы провели определенные подсчеты. В высокогорных регионах Грузии действует программа, в рамках которой семьи получают по 200 лари. Если бы эта программа распространилась на всю страну, понадобилось бы выделить дополнительно около 30 миллионов лари. Мы считаем, что при желании выделить их было бы возможным в условиях нашей экономики.
Говорит Гога Тушурашвили. Законопроект правительства Грузии должно утвердить до 1 июня этого года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Настало время нашей постоянной по четвергам рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
В Праге на философском факультете Карлова университета открылся академический центр Бориса Немцова по изучению России. Он будет заниматься исследованиями современной России, анализом ее политической системы. Об академическом центре Ярославу Шимову рассказал его содиректор, российский политолог Александр Морозов.
Новый центр Бориса Немцова. Какие будут выполнять в первую очередь функции? Сугубо аналитические или информационные? Или вы будете пытаться как-то все это комбинировать? Может быть, еще что-то, так сказать, добавить к моему перечисленному?
Ну, в первую очередь, это просто классический университетский исследовательский центр. На философском факультете Карлова университета, если не ошибаюсь, я таких уже 15 есть центров различных, там, включая центр восточноевропейских исследований. они центры по отдельным направлениям философии. И в этом смысле слова это центр, который работает как остальные университетские центры. То есть он ведет исследования, собственно, исследовательскую программу и работает с аспирантами и студентами, участвует в научном обмене, проводит свою собственную тематическую конференцию ежегодную, готовит коллективную монографию и публикуется в научных журналах.
Это сугубо как бы подразделение Карлова университета или некое совместное начинание?
Да, и в силу того, что это совместное начинание, это было бы невозможно создать, именно так сказать, что центр возникает в результате, с одной стороны, мечты давней профессора Марика Пригодина создать центр российских исследований в Карлова университете, но это было бы невозможно, если бы не был бы найден партнер в виде фонда Бориса Немцова, который зарегистрирован в Германии, является немецкой институцией. В результате альянса вот и возникает этот центр. И надо сказать, что фонд Бориса Немцова, который участвует в этом проекте, он тоже стремится создать именно исследовательскую институцию, научную, потому что другие направления деятельности сам фонд ведет, проводит общественный форум большой, значит, имени Бориса Немцова, ведет мониторинг там, политических заключенных в России, присуждает премию за гражданское мужество, участвует в многочисленных совершенно по всему миру акциях, которые призваны как-то закрепить память о Борисе Немцове, презентует кино, поддерживает издание книг и так далее. Но здесь в данном случае и Жанна Немцова, как основатель фонда, сторонница создания научной институции.
А почему Чехия, почему Прага, не та же Германия или какое-то еще место в Европе?
Я знаю, что фонд пытался предпринять такие попытки в самой Германии, но я думаю, что здесь все объясняется просто. Такие вещи всегда возникают из-за какого-то личного контакта, какой-то заинтересованности. Карлов университет и философский факультет, он просто с первого момента отчетливо поддержал это. Выразил желание, так сказать, такой центр иметь, и требовалась какая-то борьба длительная за то, чтобы этот проект состоялся. Наоборот, была поддержка с самого начала, как бы, и, собственно говоря, чешских словистов, которые там работают, и руководство факультета, которое эту идею оценило. Вот, собственно, поэтому это в Карлове.
А если говорить о научных направлениях, это будет что, вся совокупность гуманитарных исследований, или будут упор делаться на что-то конкретное, не знаю, на политологию, на социологию, на что-то еще?
Я думаю, что такой понятный акцент будет все-таки, я бы сказал, культурологический, то, что называется cultural studies на сегодня. Дело в том, что Россия вообще сейчас, она изучается, ну, так сказать, по нескольким направлениям, причем группы исследователей и центры, они как между собой даже мало поддерживают отношения. Ну, понятно, что, скажем, Россия изучается опять заново довольно активно в рамках проблем безопасности в разных европейских центрах. С другой стороны, сохраняется, пусть и ослабленно, но сохраняются славянские центры, которые традиционно изучают Россию с точки зрения культуры, истории литературы, истории общественной мысли. Российская проблематика присутствует в исследованиях, ну, такого вот cultural studies современного, то, что связано с современным состоянием общества, гендерными проблемами, проблемами идентичности, таких каких-то актуальных нарративов в обществе. И существует четвертое тоже, как бы, совсем уже слабое сегодня, но, тем не менее, имеющееся направление, такое политологическое. Скажем, оно там в университете Хельсинки существует, где сейчас Владимир Гельман работает, который занимается политической историей России. Мы же, вот, центр Немцова, мы, конечно, в силу того, что мы это делаем в партнерстве с чешскими словистами, мы ориентированы на такую, как бы, современную общественную мысль, ее исследование и историю русской общественной мысли. Но сейчас это, конечно, чаще называют уже не историей общественной мысли, а, скажем, интеллектуальной историей, как дисциплиной, историей понятий. Да? Это одна сторона. Вторая сторона важная, что, конечно, когда ты создаешь исследовательский центр, разумеется, ты участвуешь и в общеевропейских грантах, в которые включены многие научные институты. Здесь мы не будем отказываться, потому что мы можем здесь действовать шире, чем та тематика, которая нас интересует. Поэтому если здесь будут какие-то партнерства, мы от них не отказываемся. И, наконец, третье. Центр, конечно, может и совершенно открыт к тому, чтобы люди, которые занимаются Россией, предлагали исследовательскую программу, которую мы можем поддержать.
С российским политологом Александром Морозовым беседовал Ярослав Шимов. Рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера в Абхазии начался очередной чемпионат самопровозглашенной республики по футболу, но мысли болельщиков устремлены уже к чемпионату мира по версии КОНФА, который начнется через 3 месяца в Лондоне и на котором абхазская сборная будет защищать свой титул чемпионов мира. На пресс-конференции президента Федерации футбола Абхазии Джумы Кварацхелия побывал Виталий Шария.
28 февраля, в последний день зимы, матчем команд Гагра и Самурзакан начался юбилейный 25-й чемпионат Республики Абхазия по футболу. Он продлится всего 3 месяца, потому что потом абхазская сборная будет защищать в Лондоне свой титул чемпионов мира по версии КОНФА для команд, не принятых ФИФА, завоеванной в июне 2016 года на домашнем чемпионате, после чего следует следующий 26-й чемпионат Абхазии пройдет уже по формуле «осень-весна». В принципе, этот переход вполне логичен, ибо так проводят чемпионаты уже даже в России с ее суровыми зимами. Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия на пресс-конференции в качестве аргумента за переход к новой системе назвал летнюю жару, которая часто затрудняет игру футболистов, и одновременно посетовал на мизерное пока количество в республике полей с искусственным покрытием и вернулся к начавшемуся чемпионату.
Мы сделали короткий чемпионат, он заканчивается у нас в мае. У нас будет переход осень-весна. В чемпионате Абхазии сегодня участвует 7 команд. 3 команды не смогли участвовать. Это Абаск, это футбольный клуб Шахтер Тхварчал и Гульрикш. Есть свои проблемы финансовые, но к переходу они будут, все эти 3 команды готовы, также будут участвовать 10 команд. Для чего мы это сделали? В первую очередь это сделали мы для нашей национальной сборной, чтобы оно могло бы лучше подготовиться, лучше людей выбрать, просмотреть их, потому что мы 30 мая уже должны выехать в Лондон. До 12 числа мы там будем. У нас минимум должно быть 2 сбора. В этих 2 сборах мы хотим сыграть 2 игры. Предварительная договоренность есть. Тренер национальной сборной Беслан Губля уже выезжал в Кабардино-Балкарию со Спартаком Нальчиком, наверное, мы сыграем, и, наверное, с футбольным клубом Краснодар.
Журналисты поинтересовались финансированием как участия в чемпионате мира по версии КОНФА, так и проведения чемпионатов страны. Кварацхелия сказал о помощи, которую оказывает президент республики и правительство, и поблагодарил их за нее, а затем отметил.
Много вложений уходит у нас на судьи. У нас нету своих судей, так как привозные у нас все с Российской Федерации, с Украины. Очень много денег уходит на них.
Действительно, ведь им надо оплатить и проезд, и проживание, и питание. Завязался разговор о том, почему в самой Абхазии нельзя подготовить смену той школы футбольных судей, которая когда-то у нас была. Выяснилось, что попытки организовать их подготовку были, но нет желающих, ибо всем хорошо памятны случаи силового давления на судей, бытовавшие лет 10-15 назад со стороны неуправляемых болельщиков. А кому охота свою голову подставлять? Журналисты напомнили, в 2015 году МИД Грузии добился того, что власти Венгрии отказали в выдаче въездных виз абхазским футболистам, и те вынуждены были пропустить чемпионат Европы по версии КОНФА в этой стране. И спросили, не существует ли и в этом году подобной опасности. Джума Кварацхелия ответил, что надо быть готовым ко всему, и рассказал.
Связались с Министерством иностранных дел, есть человек, который официально занимается визами. Визы мы будем делать в Ростове. Это нам надо повезти около 35 человек. Организаторы КОНФА, они благоприятно относятся к нам и сами за нас тоже разговаривают. Также хотят, чтобы мы участвовали в чемпионате мира по КОНФА. Но им без нас не интересно.
Еще бы, ведь если на чемпионат мира не сможет попасть действующий чемпион мира, это будет скандал, несравнимый с тем, что было после чемпионата в Венгрии, когда сборная Абхазии только начала выступать в этих турнирах. Отвечая на вопрос о составе абхазской сборной, Джума Кварацхелия сказал.
В первую очередь мы ставку делаем на свой чемпионат. Около 70% люди будут участвовать с нашего чемпионата. И мы делаем ставку еще и на молодых. А те люди, которые сегодня играют, Андрик Хагуш, Цвейбас Андрик, есть еще много молодых ребят, которых мы будем вызывать и просматривать. Их около 11 человек. Они в Батэ играют, но и в Арсенале. И...
Батэ, если кто не знает, это известный белорусский клуб. А Арсенал, конечно, не лондонский, а тульский. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.